Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседа Надежды Зотовой с иереем Анатолием Нагорным о христианских святынях Иерусалима, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Леониде Уснедумском, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Говорили об одном старце, что он просил Бога, чтобы видеть ему демонов, и открыто было ему: «Нет нужды тебе видеть их». Старец взывал, говоря: «Ты, Господи, силен защитить меня Твоею благодатью», и отверз Господь глаза его, и увидел тот, что они, как пчелы, кружатся около человека, скрежеща на него зубами, но ангелы Божии отгоняют их. Сказал один старец: были у него в соседстве два брата, один чужеземец, другой туземный. Чужеземец был весьма нерадив, а туземный очень ревностен. Случилось, что почил чужеземец, и старец, будучи прозорлив, видел множество ангелов, отводящих душу его, и когда достигли неба, чтобы войти туда, было изыскание о нем, и пришел свыше голос, говорящий: «Известно, что он был несколько нерадив, но ради странничества его отворите ему». После сего умер и он, и туземец, и пришли к нему все родные его. И старец, видя, что ангелов совсем нет, удивился, и, павши на лицо свое пред Богом, говорит: «Как чужеземец, бывший нерадивым, имел такую славу, а сей, будучи ревностен, не получил ничего?» И пришел к нему голос, говорящий: «Этот ревностный, когда приблизился к смерти, открыл глаза свои и увидел родителей своих плачущими, и утешена была душа его. А чужеземец, хотя и нерадив был, не видал никого из своих, и стеная плакал, и Бог утешил его». Некто из отцев рассказывал, что в пустыне Никополя жил пустынник, и прислуживал ему один мирянин. Был же в городе человек богатый и нечестивый, и вот богатый умер, и провожал его город и епископ со светильниками. Вышел же и тот, который прислуживал пустыннику, неся ему по обычаю хлебы, и нашел его умерщвленного гиеной, и пал на лицо свое пред Господом, говоря: «Не встану, пока не откроешь мне, что это значит, почему он и нечестивец получил такую почесть, а сей, служивший тебе день и ночь, потерпел сие». И пришел ангел и сказал ему: «Он и нечестивец имел небольшое доброе дело и получил награду здесь, чтобы там не иметь уже никакого облегчения. А сей пустынник, хотя праведен был и украшен всякой добродетелью, но имел и он, как человек, небольшое падение и получил здесь наказание, чтобы там оказаться чистым пред Богом. Получив откровение, пошел он, прославляя Бога за суды его, потому что они истинны». Рассказывал некто из отцев, что три дела досточестны у монахов. Приступать к ним должно со страхом и духовной радостью — это приобщение святых тайн и трапеза братская, и сосуд омовения. Предложил же и притчу сию, говоря: «Был некто великий старец прозорливый, и случилось ему вкушать со многими братьями, и когда ели они, молился духом старец, сидя за трапезою, и увидел, что одни едят медь, а другие — хлеб, а иные — сено. И удивился сам в себе, и молил Бога, говоря: „Господи, открой мне сие таинство, как одна и та же пища, всем предложенная на трапезе для вкушения, представляется так разнообразной, и одни едят медь, другие — хлеба, иные — сено“. И пришел голос свыше, говоря: „Вкушающие медь — это те, которые со страхом и трепетом и духовной радостью сидят за трапезой и непрерывно молятся, и молитва их, как фимиам, восходит к Богу, потому они и вкушают медь. А вкушающие хлеб — это те, которые при вкушении благодарят за дарованное от Бога. Едящие же сено — это те, которые ропщут и говорят: „Это хорошо, а это худо“. Не так должно рассуждать, а паче славословить Бога и песнопение высылать Всевышнему, чтобы и в нас исполнилось сказанное: „Аще ясте, аще пиете, или иначе то творите, вся во славу Божию творите“.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Дорогами Нового Завета». Мы продолжаем беседы с иереем Анатолием Нагорным об истории христианских святынь Иерусалима. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели!
Мы продолжаем нашу беседу о истории храма гроба Господня.
Римский император Адриан совершая поездку по своей империи, посетил Иерусалим. И здесь он задумал создать языческий город и построить языческие храмы. На месте разрушенного второго храма Соломона предполагалось построить храм Юпитера, а на Голгофе предполагалось построить храм Венеры. И вот это вызвало возмущение у евреев, и произошло восстание Бар-Кохбы. Но восстание было жестоко подавлено, несколько сотен тысяч евреев было казнено. И вот после этого император Адриан осуществил свой замысел построить языческий город. И по римскому обычаю император должен был плугом очертить границы города. Ну, город у римлян всегда был такой, в общем-то, прямолинейными улицами. Улицы пересекались под прямым углом. И вот он очертил этот прямоугольник, где должен стоять Иерусалим. И получились границы города более широкие, нежели настоящего Иерусалима, который был раньше. До этого, после завоевания римлянами в 70-м году, на месте Иерусалима было такое небольшое поселение. И 10-й римский легион, который там находился, как всегда в римской армии, каждый легион, там воины имели одну профессию. И вот там воины римского 10-го легиона после завоевания Иерусалима занялись изготовлением керамических труб и других таких изделий, которые они продавали, и вот на это содержался сам легион. Но это было небольшое поселение. Но вот император решил создать все-таки город. Вот очертил плугом прямоугольник, и он получился больше Иерусалима. И в частности, благодаря вот этому, сама Голгофа, место крестной смерти Христа, оно раньше было за городом, за городской стеной, но оно вошло в черту города Иерусалима. И вот были построены эти храмы, и Иерусалим стал языческим городом. И таким вот городом он пребывал до начала IV века. В 326 году, после Первого Вселенского собора, город посетила равноапостольная царица Елена.
Уже в достаточно преклонном возрасте, там указывается, что ей было около 80 лет.
Да, и здесь уже было задумано строить 4 храма. В местах, которые связаны вот главные события в жизни Христа. Задумано было построить храм, вот который мы теперь называем гробом Господним. Строился храм в Вифлееме Рождества Христова. Строился храм на месте Вознесения Христа на Елеонской горе. И был построен храм в Хевроне. Вот в 4 таких местах, которые связаны с главными событиями в жизни Христа. И первый вот храм, который был построен в этом месте крестной смерти Христа, на Голгофе, это вот был храм Воскресения Христова, Анастасис. И храм был построен великолепный. Блистал своей красотою, как царский дворец, для того, чтобы вот прославить Христа, прославить Его воскресение. Вот храм был столь великолепным создан. И некоторые представления об архитектуре этого храма дает мечеть Кубат-эс-Сахра, купол над скалой. Вот арабы заимствовали формы этого храма. Арабы кочевой народ были, и они заимствовали византийскую архитектуру.
Ну, так же, как с Великой Софией, то есть за основу, потом они, строя другие мечети, брали вот за основу Великую Софию, Константинопольскую.
Да, поэтому вот некоторые представления о том, какой был Анастасис, вот мы получаем, глядя вот на эту, в общем-то, арабскую мечеть, да. Был построен вот храм Воскресения Христова, он так и назывался. Был также построен Мартирион. Он был построен на Голгофе. Вот так два отдельно стоящих храма, и были еще два сооружения, такие колоннады, которые находились на этом месте. Вот такой был архитектурный ансамбль, сооруженный во время императора Константина.
То, что начала царица Елена, потом мы знаем, что продолжила еще царица Евдокия.
Да, царица Елена сделала много, и было вот много построено храмов. с именем царицы Елены связано обретение креста Господня.
Вы рассказывали по поводу того, что все засыпано песком, и они находились в этих самых водохранилищах, да, больших,
да,
цистернах каменных.
Голгофа было засыпано песком, и для того, чтобы создать площадку для строительства языческого храма. Но вместе с тем, вот то, что это было засыпано, это позволило сохраниться вот этому месту. Поэтому песок расчистили, и в одной из цистерн, где хранилась вода, были обретены вот три креста. Было построено множество храмов в Иерусалиме. Здесь уже начинается история христианского Иерусалима. И сразу же начинается история паломничества. Уже в начале вот 4 века появились первые паломники. Вот известна история одного из паломников, который приехал с северного побережья Франции. То есть он должен был пересечь большую территорию, населенную языческими племенами, должен был подойти к Средиземному морю. Дальше тоже множество было, конечно, проблем, чтобы добраться до Иерусалима. И вот вся дорога у него заняла около 4 месяцев. Да. И так с риском для жизни, в столь вот трудных условиях, совершали, видимо, паломничество, стремясь побывать на Святой Земле, и другие паломники.
Но ведь мы знаем еще о том, что из России, ну это уже позже получается.
Да, из России уже было позже, когда Россия стала христианской, это уже 11-12 век, первые паломники.
Да, но и в то время это особенно было сопряжено с риском для жизни, и люди все равно преодолевали страх смерти, вот такое благоговение, и все-таки совершали паломничество. Но, а еще, батюшка, какие можно рассказать факты?
Дальше мы можем сказать о том, что вот большой вклад в развитие христианского Иерусалима внесла царица Евдокия. Это было уже в V веке, после Рождества Христова. У нее произошел разрыв с императором, и она уехала в Иерусалим. И сохранила свои имущественные права, и сохранила, в общем-то, свою власть. И поэтому те средства, которые к ней поступали, она тратила на строительство храмов. И в общей сложности она истратила 10 тонн золотых монет на строительство храмов. И действительно, вот Иерусалим, христианский Иерусалим, достиг пика своего развития, своего благолепия именно вот в этот период.
Это было какое время?
Это была середина V века.
Что можно еще сказать конкретно о гробе Господнем? И при Евдокии, или вот приближенном к этому времени?
Дальше настанет время императора Юстиниана, который тоже внес большой вклад в строительство храмов, монастырей, большой вклад в организацию защиты Иерусалима от кочевников. Ну вот мы уже говорили, что император Юстиниан построил храм Нео на южном склоне Храмовой горы, вот место введения во храм Пресвятой Богородицы. Как раз вот в это время этот праздник вошел в церковный обиход. Вот был построен такой величественный храм Нео. Ну, также и другие храмы и монастыри.
Батюшка, вот. А вот то, что остались ступени с этой стороны склона, которые показывают, когда хотят продемонстрировать именно оставшиеся ступени, по которым поднималась Пресвятая Богородица в 3 года, показывают оставшуюся лестницу. Это что за лестница? Это как раз вот на стороне Сиона.
Ну да, это на южном склоне Храмовой горы. Да, это лестница, по которой, в общем-то, входили в храм.
То есть то, что сохранилось.
Да, то, что сохранилось от этой лестницы.
Но это еще древнее, чем то, что строил потом Юстиниан, да?
Да, конечно, это древнее. Обнаружены остатки базилики Нео. Эта базилика была длиной более 100 метров. Ну, толщина стен 6,5 метров. Вот это говорит, насколько это величественный был храм.
Да, и учитывая климатические особенности Святой Земли, то есть во время жары, очевидно, сохранял прохладу какую-то, то есть такая, ну, мощь 6,5 метров, это очень много.
Да, да, такой величественный храм, базилика, которая вот была построена Юстинианом и была освящена в 543 году. Это 6 век, богослужения совершались и в храме Анастасия с воскресения Христова, совершались здесь в храме Нео. Вот это христианский Иерусалим.
А что происходило на Леонской горе? Ведь там тоже было местом почитаемых святынь христианами.
Да, там был построен величественный византийский храм, честь Вознесения Христа, который впоследствии был разрушен.
А уже в какое время он был разрушен?
Он был разрушен около 7 века.
То есть это уже разрушение, которое совершали мусульмане?
Да, разрушение совершалось персами, которые вторглись на Святую Землю в 614 году. Это вот действительно как огненный вал прокатилось вот нашествие персов. Персы в это время еще не были мусульманами, они были зороастрийцы, так сказать, огнепоклонники.
Язычники, да?
Да, но вот они ненавидели христиан и ненавидели монахов. И они захватили Иерусалим более или менее бескровно поначалу и ушли дальше. Но в Иерусалиме было поднято восстание. И они вернулись, захватили Иерусалим, еще раз взяли его штурмом. И на этот раз устроили страшную резню в Иерусалиме. Погибло очень много народа. Пострадал в это время храм Анастасис. Пострадал и храм Нева, но также были разрушены и пострадали другие храмы. И особенно сильно пострадали монастыри. И во многих монастырях практически все насельники были уничтожены персами.
А каким же образом тогда восстановительные работы на местах святынь производились? Это 7 век получается?
Да, это 614 год.
Потом кто на себя взял труд восстанавливать великие святыни?
Вот персы также захватили в плен древо животворящего креста Господня. И для того, чтобы вернуть святыни и вернуть вот святую землю, благочестивый царь Ираклий, который пребывал год в Сотворе, а потом на корабле вместе с армией отправился на святую землю. И он разбил персов, вернул древо животворящего креста Господня, которая сохранилась благодаря тому, что у Хазроя одна из жен была христианкой. Древо было возвращено в Иерусалим, ну и в какой-то степени Иерусалим был восстановлен.
А вот вообще история древа живоносного креста Господня, о нем можно еще раз напомнить нашим радиослушателям?
Да, после обретения животворящего креста Господня, крест хранился в Иерусалиме до 614 года. Также вот был возвращен он из плена, и вот царь Ираклий пытался внести крест, как мы знаем, одетый в царскую одежду, но это у него не получилось. И он должен был одеть простое рубище, и как уже простой человек он смог внести крест Господень.
Внести куда? В Иерусалим?
Да, внести в Иерусалим, в храм. И там крест был снова установлен для поклонения.
То есть тоже в каком месте, это неизвестно. По логике вещей, наверное, он должен был и быть на Голгофе.
Да, должен быть на Голгофе.
А потом что с крестом произошло?
Крест Господень, видимо, увезли крестоносцы.
Мы знаем, частицы древ живоносного креста остались, и даже внизу у греков под Голгофой есть в иконе. И в других местах, мы знаем, встречается. А вот судьба самого креста?
Вот судьба креста точно неизвестна. Есть предположение, что в каком-то одном из католических монастырей хранится, но недостоверно. Дальше Святая Земля была захвачена уже арабами. 637-638 год вторглись арабы.
Но это уже мусульмане.
Да, арабы в это время уже были мусульмане. Но они, в общем-то, не относились так враждебно к христианам. Вот вначале мусульмане называли христиан, это люди книги, и, в общем-то, они не относились таким ожесточением к христианам.
Ну, потому что они признавали Иисуса Христа пророком и почитали даже Деву Марию. Вот, да. Может, поэтому?
Да, они почитали, и до сих пор они почитают Христа пророком и почитают Деву Марию. И вот арабы подошли к Иерусалиму, и патриарх Сафроний, который написал вот тропарь «Свете Тихий», он сдал Иерусалим халифу Амару. Халиф Амар обещал, что поругания христианских святынь не будет. Халиф Амар приехал к Иерусалиму на верблюде, который был покрыт простым таким покрывалом, в потертом плаще. Так вот он скромно был одет, и за это его почитали. И вот он дал обещание, что арабы будут сохранять христианские святыни. И это действительно какое-то время соблюдалось.
Да, и он не вошел в храм гроба Господня. Этот эпизод с ним связан, что он сказал, что если я здесь поклонюсь, потом свою святыню здесь установят мусульмане, и это станет их местом почитания.
Да, он спросил у патриарха Сафрония, какой главный храм в Иерусалиме. Конечно, патриарх Сафрония сказал, что вот храм Анастасис, Воскресение Христово. Халиф засмеялся, но они вошли в храм, и патриарх Сафрония предложил помолиться. Тогда халиф вышел из храма, удалился на некоторое расстояние, там расстелил коврик и там стал молиться. Когда патриарх Сафрони спросил, почему он так сделал, он сказал так, что если бы он здесь помолился бы, то арабы уже этот храм потребовали отдать им и сделали бы там свою мечеть.
Тоже какая мудрость была. Сердце фараона в руках Божьих. Господь вразумел, что не нужно этого делать.
И вот это место, где он молился, в общем-то, оно долгое время сохранялось. Там оно было отмечено. После этого они пошли на Храмовую гору. На Храмовой горе была свалка. Вот что не совсем объяснимо, но там была свалка.
Но мы говорили о том, что даже из Константинополя привозили мусор и высыпали сюда, чтобы, иллюстрируя слова Евангелия, что мерзость запустения на святом месте. Хотя это тоже все равно, конечно, не совсем постижимо для нас и непонятно.
Да, это непонятно. Но вот такое говорит предание о том, что халиф Омар положил начало тому, что храмовую гору стали освобождать от мусора. По его указанию была построена небольшая деревянная мечеть на Храмовой горе.
Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, ай, ангелы.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Леонид Устнедумский. Леонид родился в 1551 году в Новгородской области, Пашихонского уезда в Щекинской весе от отца именем Филиппа и матери Екатерины. Имея отроду около 50 лет, видел он чудный сон, повелевавший ему идти в бывшую на Двине Моржевскую Николаевскую пустынь и взять оттуда икону Пресвятой Богородицы Одигитрии, перенести ее в Усольский, ныне Сольвычегодский уезд, на реку Лузу к Туриной горе, и там, устроив храм во имя иконы Одигитрии, оставаться. Почитая это откровение случайным сновидением, Леонид не решался на исполнение, и вместо того пошел в бывший новгородский Козиозерский монастырь, постригся в 1603 году и жил там целый год. Оттуда отправился в Соловецкий монастырь, также прожил там 3 года, труждаясь в пекарне. Наконец, будучи убежден повторяющимся ему сновидением, пошел в Николаевскую Моржегорскую пустынь и, пробыв там целый год в монастырских трудах, открыл настоятелю видение свое. Получив икону Одигитрии, Леонид пошел на назначенное место к реке Лузе и поселился близ Туриной горы при реке Якушице, в хижине из хвороста сплетенной. Но тамошние жители изгнали его, и он отошел по реке Лузе оттуда на 2 поприща и с помощью одного селянина срубил себе келью и близ нее устроил часовню. После того сходил в Ростов для испрошения от митрополита ростовского Варлаама антиминца и благословения на устроение церкви. Получив антиминц, он возвратился на место, посвященное в иеромонаха, создал в 1608 году деревянную церковь во имя видения Божией Матери и поставил в храме вышеупомянутую икону Одигитрии. Болото, окружавшее устроенную им обитель, делали ее неудобную для общежития – Для осушения оных Леонид прокопал от реки Лузы канал в Черное озеро и прозвал его Недумою рекою, по следующему случаю. При рытии канала Леонид ужален был змеёю. В минуту уязвления родилась мысль о гибельных последствиях яда и привела было Леонида в страх. Вдруг, возложа упование на Бога, решился он об опасности не думать и остался здоров. Тогда преподобный приступил к новой работе. Он прокопал еще два канала, от Черного озера до Святого, а от Святого озера до Черной речки. Таким образом, эту речку, вытекающую из непроходимых лесных болот, провел в реку Лузу. Но, несмотря, однако, и на этот совершенный труд, нельзя было осушить место, ибо весенняя вода во время разлива реки Лузы потопляла монастырь. Это заставило перевести обитель на один мыс над Черным озером при речке Недуме. На новом месте поставил Леонид с благословения ростовского митрополита церковь Видения с пределом великомученицы Параскевы Нареченной Пятницы. Церковь Веденская была освящена архимандритом Устюжского архангельского монастыря Арсением в 1652 году 25 мая. По устроению Снедумской обители преподобный Леонид скончался в 1654 году, 17 июля, на 105 году от рождения. Лосиница его до ныне сохраняется в бывшей монастырской, а ныне приходской, Богородицкой церкви. В монастыре с самого его основания преподобным Леонидом бывал съезд богомольцев в девятую пятницу по Пасхе. Сколько планов строит в жизни человек, сколько самонадеянности в них вкладывает. А ведь стоит просто оглянуться на прожитые годы и спросить себя, много ли из того, что ты предполагал, исполнилось? Вряд ли десятая часть. Житие преподобного Леонида Уснедумского дает нам образ сильнейшего противоядия, пустым мечтаниям, переполняющим наш ум и увлекающим его в область самовольных иллюзий. И змеиный укус бессилен против такого лекарства. Это доверие Богу и Отцу. Это посильное для нас отсечение своей воли, то, что для преподобного Леонида было достижением совершенным. При кажущейся пассивности и скучности такой жизненной позиции, делание это по существу труднейшее и потому творческое. Ведь что, как ни скука, как ни отсутствие преданной доверительной любви к Вседержителю Богу, заставляет человека строить многие несбыточные планы? И что же, Господь? Ради того, чтобы наша жизнь стала по-настоящему интересной и творческой, ради победы над духом тоски и уныния, ради самого спасения нашего, он, по слову преподобного Андрея Крицкого, повергает на землю ухищрения наши. Возблагодарим же Бога за то, как и преподобный Леонид, доверием, преданностью и любовью.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вот у меня такой вопрос к вам. Вот знаете, вот в Евангелии написаны известные факты исцеления, ну, от недугов физических. Вот, и как бы Господь Иисус наш послал, ну, много апостолов, то есть они исцеляли от физических недугов. Вот объясните мне, пожалуйста, можно в реальной жизни, вот в мирской жизни обращаться к целителям, к народным? То есть вот как бы я не знаю, допустим, это у него, вот у целителей или у травников, там это от Господа, могу я идти к целителям? К народным или только в церкви молиться через святых угодников к тому, чтобы меня Господь Бог услышал и исцелил от моих физических недугов?
Понимаете, вы делаете одну ошибку. Вот какого рода? Я сейчас немножко переделаю ваш вопрос, и вы поймете, что я хочу этим сказать. А вот вы помните, что Господь дал монету апостолам для того, чтобы они заплатили налог. Следовательно, я могу брать, так сказать, у людей деньги и им не отдавать. Господь исцелял божественной силой, а целители... 99% целителей – это жулье. Просто натуральное. Их вообще место в тюрьме, как мошенник. Вот. И 1%, ну, действительно, они жизнь посвятили изучению там, травы. Есть понятие такое, фитотерапия. Знаете, вот, если нужно отхаркивающее, это мать и мачеха. Если нужно успокаивающее какое-то, ну, валерьяновый корень. И это опять не имеет никакого отношения к исцелению той божественной силы, которую исцелял Господь. Понимаете, абсолютно это вот в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Причем, Господь, сколько было вообще в Израиле болящих? Ну, не каждого исцелял, а только того, кто к нему приходил, это раз. Тот, который проявлял смирение, это два. И третье, кто его об этом просил, это три. Когда он это видел, вот такую веру в него, как в Сына Божия, тогда он исцелял. А к целителям ходить, это все равно, что лезть на рога к тому, кого к ночи не поминают. За походы к этим всем целителям вообще полагается, по правилам церковным, за один поход, отлучать от церкви на 6 лет. Понимаете? Пусть они меня сожгут на костре, но я говорю, это псы. Настоящие. На них нет святой инквизиции, к сожалению. Поэтому вот у нас во Франции там 50 тысяч профсоюзов всяких ведьм, целителей, там, колдунов и так далее. Это гораздо больше, чем врачей. Просто дурят простой народ. Потому что, конечно, человек просвещенный, он никогда в это не полезет. Либо какие-то безумцы, вроде Ленина, Сталина, там, Гитлера, вот они все... в колдовстве там как-то замешаны. И либо человек откровенный жулик, как там Гробовой там и вот, все эти уроды, которым наши издания предоставляют свои страницы. Тем самым участвуют в этом бизнесе по порче нашего народа. Вот, будь я президентом, я бы первый бы указ после восшествия на престол, вообще эту заразу истребить. То есть, как целитель, сразу тюрьма. И все. И я бы их исцелил за 2 недели, этих целителей. Вот. А травник, ну что ж, это всегда было, всегда есть и будет. И у нас есть и аптеки, специальные травы. Я сам пользуюсь травами при разных ситуациях. Не буду говорить, каких, конечно.
Большой народ очень с радостью свидетельствует о том, что такие походы к целителям приносит облегчение.
На это у меня есть тоже такое. Я всегда, когда мне говорят, а вот помогает. Я всегда спрашиваю, тебе деньги нужны? Нужны. Вот. Я говорю, представь себе, тебе нужны деньги. Вдруг звонок в дверь. Приходит сосед снизу. В руке держит отрубленную голову другого соседа, а в этот топор. И в зубах у него пачка денег. Скажет, вот я соседа зарубил, на денег тебе было нужно. Ты возьмешь такие деньги? Нет, не возьму. А тут сатана, который не просто вот убийца, там, психопат, который соседа зарубил, вот, такой Робин Гуд нашелся. Это преступление тяжкое, но это все-таки не сатана. Поэтому облегчение. Да лучше умереть в судорогах, чем от сатаны помощь получать. Деньги всем нужны, но опять же, каким путем? Человек придет и скажет, вот я тут убил 10 человек, по сотенке за каждого получил, вот хочу 10% на церковь пожертвовать. Но эти же деньги нельзя на церковь брать. Ну, вот так же и здесь. Что значит помогает? Если бы человек потом видел, что с его душой произойдет там в аду, то тогда бы он ужаснулся и никогда, ой, нет, лучше болеть. Но это же от неверия все.
Хочется сейчас и сразу.
Да, сейчас и сразу, и дешевле. Потому что наши медики, алопаты, они грабят, будь здоров, просто беспощадно. Это тоже возмутительно. Человек образование получил бесплатно. Человек получил должность благодаря интригам. Человек больницу не строил. человек оборудование купил не на свои деньги, приходит к нему человек, а он еще его и обирает. Ко мне одна пришла прихожанка, говорят, ну вот, за определенную операцию для ее родственников требуют 60 тысяч. Требуют, не просто, так сказать. Потому что, ну, всегда, даже в советские времена, врачей всегда благодарили. Что врач, вот там голодный был, холодный, так у него, ну, всегда народ благодарен. Ну, кто сколько может. А сейчас начинается вымогалово. Я говорю, дай двадцатку, хватит, во. И потом она приходит, дала 20, говорит, были счастливы. Я говорю, ну, вот видишь, вот такая жизнь. Есть еще вопрос?
Да, батюшка, тут в продолжение, опять же, этой темы. Господь сказал... Все, что не попросите в молитве с верою, дастся вам. Я и мои родные давно просим Бога о здравии одного нашего родственника. Но болезнь все хуже и хуже.
Дело в том, что это, конечно, не сказано правильно, но когда даст. И потом, в этом нужно участие и самого болящего. Потому что, ну, представь себе, вот некий человек в течение там 30 лет даже не здоровался со своим соседом. Кто-то ему говорит, здрасте, там, а он проходит мимо. И вообще ничем не делает. А потом, когда у него случилась нужда, он звонит, слышит, не дашь взаймы там пятерочку. Ну, я имею в виду $1000. Ну, извините меня. Ты меня знать не знал. Ты и даже ленишься и Евангелие почитать. Ты в церкви никогда не был. А, нет, был. Ну, вот там дядюшку свою отпевал. Ну, а и что ты там делал? Ну, со свечки стоял, как столб. А ты же ничего не слышишь, не понимаешь. И узнать это ничего не хочешь. Тебя что интересует? Только чтобы ты был здоровеньким. Ну, так нельзя. Вот ты почитай Евангелие, там написано. Женщину он исцелил. 15 лет страдала. Исцелил другого. Более 30 лет лежал 38. Парализованный. 38 лет. Вот как. Но он что-то понял. Очень важно. Во время своей болезни.
Батюшка, когда четверо, прокопав крышу, опустили одр с расслабленным к ногам Иисуса, тот не просил.
Он не просил, потому что он не мог. Он был нем. Есть такая парализация, когда речь отнимается. Но Господь же видел. И он ему сказал, прощаются тебе грехи. Там не было речи вообще. А он сказал, прощаются тебе грехи. Потому что он... Лежал этот человек расслабленный, и у него речи не было, а внутри себя он каялся все эти годы. Да, он молчал, но Господь все понял. Богу не обязательно по книжке читать, он даже мысли наши читает.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Встречи». Эти встречи случаются нечасто, но они не притягивают нашего внимания надолго. Тот, кто видел их, эти встречи, или услышал о них, большую часть улыбнется и пройдет мимо. Пройдет мимо, но все-таки улыбнется. Потому что эманация от них всегда такая необычная, пронизанная каким-то нездешним светом, небывалая, и потому чудеснее и прекраснее взаимно-человеческих душевных встреч. Я говорю о встрече человека с малой душой, с душой зверя. Я имею в виду не истории о самоотверженной собачьей преданности или о чем-нибудь в этом роде. Это слишком известно, и не это было бы удивительным. Я хочу рассказать о тех странных для нас минутах, когда именно душа наша вдруг протянется лучами через тысячи наслоений, наложенных человеческим разумом и человеческой глупостью, протянется прямо к темной, малой, звериной душе, пробьется любовью и найдет эту душу как свою, понимающую и отвечающую. И чудо это не в звере, потому что он же всегда, всей силой своего разумения, готов на эту встречу. Чудо в человеке. Вот помню такую встречу. Начало большевизма. Голый, ободранный, обмызганный Петербург. Лязгая и звякая тащится дребезжащий трамвай. На площадке мы, злобно прижатые друг к другу, стараемся выдвинуть локоть, чтобы соседу было больно, чтобы хоть немножко оттиснуть его, потому что дышать трудно. Так сдавили нас со всех сторон. Злые бледные лица, синие губы, прилипшие к вискам волосы, полузакрытые глаза. Остановка. Никто не вылез. Напротив, кто-то уцепился за поручни, давит нас, вдавливается еще и еще, и все хрипят и, злобно оскалив зубы, нажимают в ту сторону, откуда лезут. Не пускать! Злоба соединила всех. Все вместе. Все давят, все ненавидят. Крик. «Ага! Сорвался! И чего лезут?» И вот дернулся трамвай, заскрежетал. Двинулись. Развалившийся забор, развороченная мостовая. С краю у тротуара лежит издохшая кляча. Живот раздулся, и от этого вытянутая шея кажется еще худее и еще длиннее. Мутные глаза заведены, а у самой морды лежит на талом снегу пучок сена. Картина обычная. Так всегда. Сначала бьют упавшую лошадь, а когда видят, что она не может подняться, суют ей к морде пучок сена. Последняя надежда. Вдруг хватит сенца, да и встряхнется. Да, обычная картина. Но, может быть, у этой клячи шея была худее обычного, или мертвые глаза особенно страдальчески подернулись пленкой, только было в ней что-то незабываемо скорбное. Точно лошадь из сна Раскольникова. Такой формой облекается в кошмаре раздирающая душу жалость. Обычная картина. Все только скользнули глазами. И вот высокий худой старик, с трудом выдравшись в затиснутую давкой руку, снял шапку, пригнул голову, ветер шевельнул его серые прядистые, немытые волосы и медленно, истово перекрестился. Стоящий рядом ноздрястый красноармеец распялил рот и подмигнул, готовясь отпустить шуточку, но вдруг притих и смутился. Никто не улыбнулся. Строгие, осуждающие глаза. У всех. Все поняли. Все увидели встречу. Об этой истории, может быть, уже слышали. Это было во время войны. Немецкий летчик подстрелил французский аэроплан. Кружил над ним. Сейчас прикончит француза. Француз должен спрыгнуть с парашютом. Но он чего-то медлит. Странно. Каждая секунда дорога. Каждая секунда. Чего же он возится? И вот видит немецкий летчик, что француз взял парашют и прилаживает его к собаке. Собака была с ним на аэроплане. Приладил, спустил собачку и только тогда живо схватил второй парашют и спрыгнул. А немец? Что же он? Немец сделал приветственный жест, отдал честь, повернул свой авион и скрылся. Он не мог убить человека, который признал за зверем равное право на жизнь и уступил свою очередь. Он не мог убить, он видел встречу. Какое должно быть чудесное синее небо было в этот день, какое светлое солнце! Это был известный русский артист, певец, славный малый добряк Кутила. В Париже жилось ему туговато, мечтал об Америке, и, наконец, мечта осуществилась. Он получил ангажемент, подписал контракт, расплатился, уложился, попрощался и, значит, уехал. Но вот прихожу я через несколько дней в знакомый дом и слышу, как будто из столовой доносится знакомый голос, голос этого самого певца, уехавшего в Америку. — Как? Разве он здесь? — Здесь, — смеется хозяйка. — Не уехал. — Отчего? — Говорит, что не мог, потому что его попугай заболел. Совсем дурень. Прямо анекдот. — Попугай? Ничего не понимаю. А вот расспросите, он вам расскажет. Вот и делай после этого дела с русскими людьми. Пошли в столовую. Действительно, сидит певец. Здоровается немножко смущенно. Правда, что вы из-за попугая не уехали? Ведь вы же нарушили контракт. Ну, что поделаешь, — смущенно отвечал певец. Может быть, еще как-нибудь наладится. Как же все это произошло? Как произошло, — обиженно передразнил певец. Заболела птица, и как раз в ночь перед отъездом. Язык у нее заболел. Стонала всю ночь прямо как человек. Подойду, а она на меня смотрит, ну, прямо в душу, ну, прямо жалуется и помощи просит. Провозился с моим попкой всю ночь. Утром надо на пароход, а куда я его больного потащу? Да его больного и на пароход не пустят. У них это строго. Ну, вот я и остался. Теперь, слава богу, поправляется. Выходил его, ведь он у меня 18 лет. «Чудак», — сказала хозяйка, — «ну, оставили бы его у кого-нибудь». Он посмотрел сукаризной. «Это больного-то? Как вам не стыдно?» «Ну, потом бы вам его привезли», — уже не так уверенно сказала хозяйка. Он посмотрел на нее очень серьезно и покачал головой. «Нехорошо». И все мы притихли. Нам что-то уже не было смешно. А эта встреча двух душ произошла недавно. Одна душа принадлежала человеку, другая — кошке. Человек был русский инженер, Николай Иторов. Кошка — белая, пушистая, глаза янтарные, звали кошку Лапушка. Она инженеру Иторову была совсем чужая и даже малознакомая. Она была хозяйская кошка, а Иторов был жилец и никакого отношения и даже интереса к ней не имел. Если Лапушка залезала в его комнату, он громко говорил, повернув голову к двери: «Уберите кошку!» Он даже не знал, что она — Лапушка. К тому времени, которое предшествовало встрече, инженер Иторов захворал. Захворал настолько, что трудно стало ходить на службу, трудно есть, трудно спать, вообще трудно жить. Пришлось обратиться за помощью к доктору. Доктор велел инженеру не утомляться, усиленно питаться, развлекаться и вообще быть богатым, счастливым и здоровым. Но, кроме того, прописал лекарство. Денег у инженера было очень мало, так что он попробовал сначала быть счастливым и здоровым без лекарств. Но дело не наладилось. Пришлось купить пилюли и капли. Купив пилюли и капли, пришлось сократиться в усиленном питании. А чтобы можно было снова заплатить доктору, пришлось сократить пилюли и капли. Хвост вытащишь, нос завязнет. Однако все-таки, как он ни сердился, а наука восторжествовала, и он стал понемногу поправляться. Решил доктора не бросать и продолжать лечение. Хозяйка его куда-то уехала. Порядок в доме наводила приходящая баба. Слышно было, как она била посуду и бранила кошку. Вероятно, чтобы жилец приписывал битье посуды не ей, приходящей бабе, а кошке. А жильцу, между прочим, было абсолютно безразлично, на чьей душе грех. И вот раз вечером перед уходом зашла баба к жильцу и сказала: «Надо лучше отнести кошку к ветеринару, пусть он ее усыпит». И Туров ничего сначала не понял. «Усыпить? У кошки бессонница? Что за брехня?» Но баба объяснила: «Кошка больна, все равно не выживет, чего даром мучиться?» И Туров рассеянно сказал: «Бедная кошка». Слово «бедная» вызвало в его душе известный рефлекс, рефлекс легкой жалости. Он встал и пошел в кухню. Там в углу на покрытом войлоком ящике лежала белая лапушка. Он нагнулся и погладил ее. Она приподняла голову, посмотрела ему прямо в глаза и тихо пискнула. «Ну что, зверь, — сказал Иторов, — надо будет лечиться, а то, сам понимаешь, помирать во цвете лет не стоит». Завернул лапушку в платок, понес к ветеринару. Лапушкины дела оказались совсем плохи, но еще не безнадежны. Нужно купить какие-то ампулы, давать ей по две в день. «Возись тут с тобой, паршивая кошка!» — ворчал инженер. «Самому жрать нечего!» Ампулы оказались серьезные, по 20 франков штука. Ветеринар оказался еще серьезнее, взял за визит 30 франков. И Торов вздыхал и ругал кошку. «Не воображай, однако, что это будет продолжаться! Тратиться на чужую паршивую кошку! Да ну тебя к черту!» Ампулы, однако, покупал и перенес лапушку в свою комнату, чтобы не бегать ночью по холодному коридору. Свое лечение и усиленное питание пока что отложил. На двоих не хватит. Но все-таки наступил вечер, когда лапушка вползла к нему на колени и смотрела ему в глаза и жаловалась тихими стонами. И как раз в этот вечер забежала к нему милая дама, веселая, принаряженная, и сказала, что ей дали 2 билета на Шаляпина, и звала его с собой. — Не могу, — мрачно отрезал он. — Не могу и кончено. — Так уж много работы? — погасшим голосом спросила милая дама. — Вот именно, — сухо ответил он. И в эту минуту он ненавидел милую даму за то, что очень хотел быть с нею, за то, что он идиот, и вместо того, чтобы веселиться, должен нянчиться с издыхающей кошкой. А лапушка смотрела ему в глаза человеческими глазами и чего-то просила, и как будто мучилась, что не может объяснить. — Ужасно все это глупо, милая моя, — сердито говорил Иторов. — С чего ты взяла, что я могу тебя спасти? Я сделал все, что мог. Я, наконец, сам болен и лежу без лекарств. Я не попрекаю тебя, но ведь ты всю душу из меня вымотала. Лапушка слушала его и вдруг вытянула лапу и положила ее ему на грудь, точно заклинала в чем-то. — Голубчик ты мой, — сказал Иторов, — ну за что ты так мучаешься? Какие грехи должен ты, темный зверь, искупить? Наш разум человеческий привык все оценивать, отмеривать, обменивать, ничего неоплаченного не понимает. А ты, зверь, ты не требуешь от Бога ответа, ты покорный. Если бы я был человеком верующим, я бы помолился за тебя, а я и этого не умею. И почему ты, умирая, пришел ко мне, к чужому и злому? Что ты знал обо мне, кроме моей нелюбви и раздражения? Откуда ты, темный зверь, знал? А темный зверь отвечал тихим стоном, отвечал глазами и больше всего отвечал лапой, положенной на сердце человека. И когда темный зверь в земном бытии, белая кошка-лапушка, задернул глаза своей мутной пленкой и, вздрогнув, затих, неверующий человек, инженер Иторов, нагнулся, поцеловал его в пушистый затылок и перекрестил истово и благоговейно, как человека, прижимая пальцы к белому лобику, груди и к узким звериным плечам.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.